Именно поверх времен.
Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Варебруса
«Имена. Поверх времен».
«Узри. Радио».
Кёнигсберг. Апрель 1945 года. Штурм, взятие, капитуляция немецкого гарнизона. Об истории бывшей столицы Восточной Пруссии с некоторыми подробностями о старинных городских хрониках, громких именах прежних жителей и новых исследованиях российских историков в дни капитуляции этого города-крепости в апреле 1945 года на берегах реки Прегель с рукотворными озерами, старинными замками, подземными ходами и укреплениями, земляными рвами, фортами, старинными оборонительными башнями, скажем, Врангель 1853 года постройки. Уникальное место. И капитуляция Кёнигсберга, которую подписал в апреле 1945 года с командованием Красной Армии комендант города Отто фон Ляш, отдельная история нашего эфира и лишь маленькая часть многовековой биографии, которой мы только коснемся. Как и хранившийся именно в королевском замке янтарной комнате, украденной фашистами в царском селе Петербурга, и уникальные медали за взятие Кёнигсберга с выбитой на обороте даты 10 апреля 1945 года. Мы сначала идем в бывший городской зал Штадтхолле, построенный в 1912 году по проекту берлинского архитектора Рихарда Зейля в средневековой части Кёнигсберга рядом с королевским замком. Ну, было разрушено, как и весь город, английской авиацией в 1944 году. Восстановление началось с 1981 года.
Именно поверх времен.
После разгрома Красной Армии Вермахта летом 44-го года фронты рванули границы Германии. Группа армий «Центр» была разгромлена. Если почитать воспоминания немецких солдат и офицеров и генералов, был полный хаос. Они просто бежали.
То есть это в дневниках или в
письмах? Это в дневниках, в документах Вермахта было отражено. И суть в том, что никакой реальной линии обороны на границе Германии летом 44-го года еще не существовало. А фактически они ведь не думали, что им придется отступать. И оборону глубокую позади себя не строили.
Вот, мы просто стоим около схемы.
Схема, да, штурма Кёнигсберга. Нет схем обороны Москвы, обороны Сталинграда, взятия Берлина. А вот схема штурма Кёнигсберга перед нашими глазами.
А вот на самом деле, вы посмотрите, вот один фронт, вот второй, вот вторая линия фронта.
В 1945 году по указанию маршала Василевского была собрана творческая группа 100 человек, мастеровитых людей, во главе с архитектором, который получил за это государственную награду.
Вот за...
Орден Красного Знамени боевого. И они в течение месяца создали вот эту схему. Конечно, летчики сначала отсфотографировали месяц.
Это какой год?
1945. Год.
Ничего себе.
Это подлинная схема.
Ну, понятно, я почему удивился, что, казалось бы, музейный экспонат, но он настоящий. Не специально для музея сделан, а в военные времена.
Вот представьте себе, генералы, маршалы, стоящие вокруг этой схемы с указками и говорят, это дивизия здесь, это дивизия там, вот форты, и вот мы. И вот мы с вами у реальной схемы штурма Кёнигсберга.
Рядом фотография нашего главного переговорщика и парламентера в 1945 году Петра Янковского, китель гвардейца, часть боевой экспедиции в том же историко-художественном музее Калининграда. Продолжать бывшему директору историко-художественного художественного музея Калининграда как раз в прежнем здании Штатхалле Сергею Якимову.
Если мы посмотрим на статус медали за взятие Кенигсберга, мы обратим внимание, что ею награждали с января 45-го года по июнь, по июль месяц 45-го. Почему с января? Что он был в апреле? Потому что осада началась в январе месяце. Январь осаждали, февраль, март, а штурмовали только в апреле.
Сразу еще один удивительный факт. Медаль за взятие Кёнигсберга – единственная, учрежденная не в связи со взятием или освобождением европейской столицы, а в награду за взятие немецкого города-крепости. На оборотной стороне выбито 10 апреля 1945 года.
Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен. Поверх времен.
Но знаменитую медаль нашим солдатам вручали с января по июнь 45-го. Именно на столько времени растянулась войсковая операция сразу нескольких фронтов Красной Армии. Причем атаковали город-крепость не только пехотинцы. Именно тогда прославился знаменитый подводник Александр Маринеско. Но звание героя ему присвоят спустя 45 лет, поначалу ограничившись лишь орденом, несмотря на представление. С 9 января по 15 февраля 1945 года подлодка С-13, которая уже два года к тому времени командовал Маринеско, находилась в своем пятом боевом походе, потопив два крупных транспорта противника – Вильгельм Густлов и Штойбен. Шестой боевой поход, который проходил с 20 апреля по 13 мая 1945 года, был признан неудовлетворительным, и Маринеско ушел. Другие подробности у Сергея Якимова.
И здесь мы вот увидим витрину, посвященную подвигу Александра Ивановича Маринеско.
А сколько его гнобили-то, по сути дела, ведь?
Это же знают вот все.
И вот наш бывший командующий Балтийским флотом и экс-губернатор Калининградской области Владимир Григорьевич Егоров, он только где-то 12 представлений написал бытность, пока он руководил Балтийским флотом, на то, чтобы присвоили звание Героя Советского Союза.
Я знаю, что все ветераны забыли, ну, писали
вы?
Столько вот.
Что вы, вот одна фотография попала мне в глаза уже после военного периода. Она такая, знаете, показательная. Какое-то большое собрание ветеранов военно-морского флота, сидят адмиралы, и перед ними стоит посуда. Я просто обратил внимание на посуду. Фарфоровая такая, легкая фарфоровая посуда. И сидит рядом Александр Иванович Маринеско. Перед ним стоит металлическая какая-то плошка. То есть даже это фотографии каких-то уже 60-х годов примерно. То есть я даже вот по отношению, вот мелочь, да? Какая тарелка стоит перед человеком.
То есть отношение к жизни. Теперь пойдемте с письмами сейчас.
Пожалуйста, видите фронтовые письма, но это здесь оно
Баринов
44-го года, это не характерно.
Нет, так а все равно вы посмотрите сами по себе, что...
Знаете, скажу, что вот у нас специально есть работа, которая анализировала вот письма, которые есть в коллекции нашего историко-художественного музея. О чем писали? Одна вот превалирующая тема – погода в Восточной Пруссии. Чуть ли не в 99% писем, которые выходили с этой территории, все писали от отвратительной, плохой, безобразной погоде. То есть красноармеец, который пришел сюда, он все же пришел из континентального климата, ну, из нормальной весны, осени, лета. Здесь вот эта часть Прибалтики. Сегодня зима, завтра весна, потом опять зима. И все были вот возмущены этой погодой, и эту погоду связывали с этой ненавистной Пруссией. То есть нас поразило, что красноармеец в первую очередь писал о том, как ему не нравится вот климат здесь, непривычен, как он плохо. Для него.
Но, с другой стороны, вот я же много видел фронтовых писем. Вы посмотрите, как начинают уже. Это же вообще удивительно. Да. Привет и счастье, Галя.
Ну, время-то какое. Уже вроде бы выжил. Самое худшее позади.
45-й год.
Да, осталось совсем немного дойти. Вот, последний бросок. Кёнигсберг, выход к морю, и там дальше Берлин. Ведь все мечтали дойти до Берлина. Хотя, вы знаете, какой вот интересный еще момент, который мы обратили внимание, ну, в ходе собирания материалей по Восточной Прусской операции. Я возвращаюсь опять к истокам. Когда Красная Армия подошла к рубежам Восточной Пруссии, в войсках начался ропот. Ну, зачем идти в Германию? Землю свою освободили, пора домой. Если там Польшу освобождать, ну, нехай там поляки или пусть союзники сами, да, освобождают. И это было очень серьезное настроение.
Об этом, кстати, тоже практически никто не это говорит, даже сегодня.
Об этом мало говорят, потому что у нас как бы есть идея интернационального долга. Но потом политическое решение, что немецкого зверя надо добить его собственной берлоги, и началось разъяснение, что надо завершить войну, что знамя должно быть на Берлином, иначе война не будет завершена. А фактически вот начальный момент был очень такой интересный. Сказать, ну вот граница, вот столб пограничный, ну что там нам туда? Вы же помните, такая же ситуация была и в войне с Наполеоном, когда Кутузов же был принципиальный противник зарубежного похода русской армии. Все, закончилась Отечественная война. Все, до свидания. Наполеон, да, там сам по себе.
Какие, да, переходы через Альпы.
Мы прочее, сами по себе. И здесь такая же картина тоже удивительно складывалась. Но потом вот этот лозунг, что там зверя его в берлоге, знамя над Берлином, и Красная Армия перешла в свои рубежи.
Давайте к письму все-таки вот процитируем. Посмотрите, он пишет: «А враг наш».
«Беречь себя надо, а береженного и Бог бережет. Верить этой пословице». Конечно, хотелось всем выжить, сами понимаете.
Ну, конечно.
Ведь больше 100 с лишним тысяч солдат покоится на этой земле.
100 тысяч?
Больше 100, и они все похоронены здесь. Знаете, в любой военной операции похороны планируются заранее. Такая военная стратегия. Заранее определяется кладбище в каждой части соединения. И многие наши люди лежат ведь не на Калининградской земле, лежат на территории соседней Литвы, соседней Польши, где там тоже ведется большая работа по сохранению, уходу за этими памятниками.
Кёнигсберг. Апрель 1945 года. Штурм, взятие, капитуляция немецкого гарнизона.
Именно поверх времен.
Просто, чтобы понятно было, вот сидит этот генерал с газетой даже, с немецкой.
Нет, с газетой, да? А обращением маршала Василевского.
А, вижу, вижу, да. Это то, что мы с вами смотрели, да, является пропуском.
Да, вот у него в руке обращение маршала Василевского. Он в такой позе размышления, потому что он был приговорен к смертной казни, семья его арестована и чудом дожила до конца войны. Ну, практически повезло им в тюрьме, но выжили. И он же был арестован, отсидел в лагерях 10 лет и как нереабилитированный военный преступник отправлен домой и, собственно говоря, вел скрытый образ жизни, потому что ему так и не простили Кёнигсберг. Это слишком была дорогая цена. Не один же ведь он сдал немецкие города. Ведь многие коменданты сдали, а не простили генералу Ляшу. Паулюсу даже меньше, может
Слушайте,
быть.
Слушайте, а или это мне кажется, или что? Они что, действительно такие высокие были?
Да нет, это манекены. У нас манекены, вы знаете, очень высокого роста. Когда вы посмотрите на наших дам, стоящих в окнах, или мужчин, то они все под 1.90 м.
Мы с вами сейчас находимся, это вот сама, да, диорама. Да, хотя да, почему
хотите,
нет?
Хотите, он звук включит.
Скажите, это вот обстановка
бункера.
Бункера. В бункер мы заглянем и в подвал. Ну вот мы сейчас идем еще к одному загадочному месту, можно сказать. Почему я так сказал, вы сейчас узнаете. Здесь события развивались в 1945 году. Именно здесь был бункер генерала фон Ляша, коменданта Кёнигсберга. И здесь он объявил о капитуляции.
Надо было раньше, но сейчас история не имеет сослагательного направления.
Ну, да.
Меньше бы жертв было.
Ну вообще да.
Но поступило, откровенно говоря, благородно. 40 тысяч немецких солдат было здесь окружено, в этом районе. Так бы их просто накрыли.
А это вступил в разговор руководитель Кёнигсберг 13.
Сергей Трифонов.
Да, да, да. Сергей, а кстати, да, говоря, ну мы сейчас вниз спустимся. Пойдемте потихонечку.
Пойдемте, да.
Ляшу-то так и не простили сами немцы, что он сдал город.
Немцы, как и русские, разные люди.
Потихонечку. Кто-то сколько метров-то здесь? 7?
7.5 метра.
Ага.
Кто-то не простил, кто-то и знать об этом не знает. А кто-то, собственно говоря, считает, ну и молодец, сдал меньше жертв, все равно фашизм был обречен.
Так, что здесь написано?
Там комната.
Комната?
Комната под лестницей, да.
А можно приоткрыть? Так это...
Ну,
а,
вот. Поднять, да.
Сейчас, сейчас.
Пожалуйста.
Опа. Ой, правда, а там же вода.
Бетон выбит, да, вода постоянно поступает.
А как вы определили, что... Там комната.
А здесь были ворота с тибетскими знаками, они сейчас в университете. А с той стороны ворота с рунами.
Слушайте, а почему в 45-м году они руны делали?
Ну, потому что в данном случае рунический оккультизм в Германии был популярен.
А, ну да.
Очень это... сильно.
Да,
мистика,
да,
магия,
да,
все,
да,
остальное.
У Гитлера же тоже были эти все.
Там, где стояли ворота с рунами, я попросил открыть окошко. Маленькое, 10 на 10 сантиметров. И мы комнату обнаружили. Но комната еще это до конца не абсолютно.
Но она в воде все, да?
Ну, притапливает ее.
Ну, во всяком случае, в 45-м году наши парламентарии входили, как я понимаю, здесь.
Вот с какой стороны входили, трудно доказать, но то, что они были здесь, это очевидно.
Да, это понятно. Сейчас мы услышим еще один рассказ.
Смотрите, можете вас. Вот здесь мы будем тоже смотреть. И уже смотрели, видите, поворот?
Да.
Поворот. Вот заблокировал, отсюда еще галерея одна идет к дому. Ломать нет, теперь только грунт.
Ну вот сейчас некоторые подробности. Здесь музей называется «Блиндаж», но вообще-то это бывшее бомбоубежище, в котором был командный пункт, наверное, так, да, генерала фон Ляша.
Самый настоящий бункер. И мы в настоящее время доказали за 4,5 года работы здесь, что это бункер двухэтажный.
Заметки на полях. Историк Сергей Трифонов, рассказ которого вы только что слышали, сейчас он будет продолжать. Я только замечу, что, видимо, он нашел место хранилища знаменитой янтарной комнаты, до этого считавшейся утерянной. Трифонов утверждает, что сумел отыскать в бункере Отто фон Ляша сокровищницу нацистов, на воротах которой были написаны 88 рун. Он только что говорил об этом. Исследователь показал надпись, кстати, лингвистам из Бельгии, и те пришли к выводу, что руны могли быть нанесены для защиты неких ценностей, хранящихся под ними. Сложность заключается в том, что помещение, в котором историк обнаружил несколько довольно громоздких ящиков, их размер около 2 метра на метр, находится на нижнем этаже бункера Отто фон Ляша, который затоплен. Бункер последнего коменданта Кёнигсберга был построен в 1945 году для защиты от бомбардировки британских ВВС.
Именно поверх времен.
8 марта 1945 года командующий генерал Ляш приехал сюда и, по сути дела, стал управлять. Недолго.
А что, кстати, размеры-то такие? Вот 42 метра? Там,
42 метра на 15-16. Да. В общей площади, вот если взять пол бункера, это порядка 1100 квадратных метров бетонной шоколадки толщиной 1,42 метра. Вы представляете, объем какой? Он очень большой. Это кажется маленький. Так вот, вопрос заключается в том, что вписан грамотно, убрали памятник Канта и на это место отрыли котлован и поставили бункер.
А куда памятник дели?
Мы близки к разгадке этой тайны. Если вы зададите вопрос, я вам покажу и фотографии, потому что мы проводили приборную разведку уже по вскрытым местам. И эта приборная разведка, результаты у меня здесь нет. Вот. Но здесь, в бетонном сооружении, коим является бункер, стены в отдельных местах до 2,5 метра, георадар и все остальные приборы, это весьма условно, потому что арматура, отражение идет. Тут нужен специалист очень высокого уровня.
А что здесь раньше-то было, в принципе?
Здесь парадный плац в Кёнигсберге. Здесь не было постройки никакой. Отрыли котлован. Кстати говоря, открывали котлован на приличную глубину. Сам бункер от потолка до пола 4,5 метра, с полом около 7. А отрыли котлован в отдельных местах 16,5-12 метров. Для чего? Вот эти места, я точно знаю, где наиболее глубокие отрывали. Вот это мы больше всего исследовали. Хаотично это представляется тем, кто со стороны на нас смотрит.
Да прям мне Шерлок Холмс напоминает,
на сборник...
помните, сокровища.
Да. Так вот самое интересное.
Я, говорит, высчитывал, там
правильно,
не хватает.
Правильно. Ну, Шерлок Холмс бункерами не занимался. Он занимался преступным элементом. Мы занимаемся бункером. Кстати говоря, обращались к господам из Германии. 8 организаций сделали запрос через русско-немецкий дом. Из них 6 организаций, откровенно говоря, сказали, у нас нет. 2 промолчали, но самое любопытное, все бункеры есть чертежи вот этого бункера, Кёнигсбергского. Нет, это относится к нашим военным потерям. То есть нам не дали чертежи, хотя сами обещали, встретили сами. Да ну что вы, он типовой. Ничего подобного, он не типовой. И когда профи посмотрели, воздухозаборники, 2 мощных воздухозаборника, это 4 бункера в земле должны для того, чтобы они обслуживались. Многие факторы говорят, что и янтарная комната здесь хорошо укрыта вот в нижней части бункера на приличной глубине. Ведь никто ничего не сверлил.
Что еще говорил вчера Сергей? Он сказал, что не уехал главный хранитель комнаты.
Альфа Трота, да он остался здесь смотрящим.
Не просто так же он остался, конечно. Это же дураку понятно.
Ну, а теперь об итогах. Да, мы много работали, много искали. Первое, что мы сделали, я сделал в 93-м году, это случайно снял краску с кованых ворот и обнаружил 88 рунических знаков. Фотографии у меня есть, я вам покажу. Это уникальные
какие
ворота.
Знаки?
Руны. Отношение к ним было, ну, весьма весело. Но на самом деле эти ворота есть, они стали экспонатом музея и достаточно популярны, потому что к ним идут не только люди, увлекающиеся историей, но еще и маги, экстрасенсы, кто только не был в этом подземелье. Кстати говоря,
а эти раньше
говорили...
Приходили?
Да, полно, тут ужас сколько было.
Чего рамки-то показывают?
Короче говоря, 4 года назад Кенигсберг-13 запустил эту проекцию, стал исследовать, и, выступая по телевидению, рассказывая об этих вещах, о находках реальных, привлек внимание сюда только что не барабашек. НЛО там, это все уже в полном объеме. Кстати говоря, раньше говорили, вы не были в городе, если вы не видели могилу Канта. Сейчас говорят, вы не были в городе, если вы не посетили бункер последнего коменданта Кенигсберга, где произошел разлом между Кенигсбергом и Калининградом. Здесь подписано или не подписано, но отдан приказ был о прекращении сопротивления. Вот эти рунические ворота разомкнули, 88, прошли в них, в кабинет туда и так далее. И нет ни одной убедительной фотографии, по какой лестнице Ляша подняли. Вообще, он здесь ли он сидел? Вот тот бункер рядом.
Второй.
Технически. Второй здесь. И мы нашли еще один. 5 на 5 в земле. Вот это самое интересное. Специалисты высочайшего уровня, москвичи, с нами работали 4 часа. Мы обошли здесь очень многие вещи. И вот видите дуб, красавец? Это дуб сохранился с вами-то. Рядом с ним. Вот мы хотим его открыть. Но вы понимаете...
Что раньше-то не сделали?
Ну, а почему это должны были ковырять? Положи на видное место, рядом с командующим, под подушку. Положи в музее. Нужно искать в музее, это мое кредо. Понимаете, почему? И музею выгодно, и поиск идет. Теперь дальше. Не далее, как вчера, обойдясь георадаром полностью вокруг бункера Леша, мы нашли уникальную коммуникацию. Чудо просто-напросто.
Давайте, показывайте.
Я вам покажу. Это реальный подземный ход, идущий от бункера. Долго мы его искали, но, наконец, он проявился. И он проявился в том месте, где стоял памятник Иммануилу Канту.
А может, под памятником
Более того, рядом нашли плиты, очень похожие на постамент. Постамент Канта вот стоит здесь рядышком.
Ну, да.
Тельман одно время его, ну, скажем так, арендовал. Памятник Тельмана на нем стояли. Условно говоря, арендовал. Потом вернули. Марина Дюнхоф отлила за свои деньги копию. Она собрана с 3. Трансформер. А памятник Канта стоял вот в этом месте.
Вот перед
вот
этим
в этом
домом.
Месте, вот за забором, перед этим домом стоял. И это место нами прошерчено полностью. Мы уверены, что скульптура Иммануила Канта, как в стакане в бетонном саркофаге, и опущена возле стены. Ее никуда не тащили.
Так что за подземный ход-то вы вчера увидели?
Подземный ход есть реально. Мы его сфотографировали, отсняли. Теперь мы его вскрыли.
Скажите. Сейчас мы все узнаем.
Самое интересное даже не подземный ход, а 4,5 тонны золота, которое пропало в Кенигсберге, как раз накануне штурма в одном из банков. Вот это спецы показали нам лестницу. Посмотрите, Саш, пожалуйста, я вам покажу.
Это вот то, что вот вы обнаружили.
Да. Вот это руны на ковке.
Это ковка.
Вот в этом месте. Видите, как его сняли? Весь грунт отсюда убрали и вдоль стены прокопали на 1.5 метра. Ага. А он сидит там в некоторых местах на 16,5. То есть, по сути дела, увидеть ничего невозможно. Главное точно попасть. Вот с этой стороны подземный ход. И он идет в сторону Королевского замка.
А как вы его открыли-то, в принципе?
Он определен георадаром, когда снят грунт. Взяли и прощупали щупами, мы его свод забрали. Более того, нашли, откуда он идет, с подземелья. Ляш имел тайный выход стратегический. Если заблокировать 2 входа, надо же уйти куда-то.
Ну, это естественно.
В сторону Королевского замка. И выход его нашли. Выход на площади здесь, прикрыт. Кольцо поставлено уже в советское время. Люк прямо на свод. Вот то я рукой показывал его. Мы его сфотографировали. Все есть. Итак, вход, выход. И вот эта галерея между этих домов идет.
Чего мешает все это до конца тут
довести? Никто не мешает абсолютно.
Просто надо
время.
Единственная
спешка, и даже деньги не нужны. Все мы находим и постепенно работаем. Нам никто не мешает. Вопрос заключается в том, что это музей, и мы не можем здесь методом варварских бомбардировок копать. Мы вписываемся в тот процесс, который есть. Вначале в музейный, а теперь в настоящее время в реставрационный. И в настоящее время, я вам без всякой лишней скромности говорю, я точно знаю вместе с Сашей, где находятся ценности Королевского замка. Не будем делить их там на янтарные комнаты. И куда идут лабиринты? Эти лабиринты здесь есть.
Вчера Сергей говорил, что есть свидетельство солдата или офицера, который, когда ходил по замку, что вот картина такая-то, а потом все эти ценности пропали.
Так вот, в данном случае весной был ливень мощный, огромное количество воды вышло. И подземная галерея уже сама открылась. Как она открылась?
Это вот
провал
около,
мощнейший был.
Около старого замка, да?
Вот, вот здесь замок стоит, да, дом совета. Да. Вот в этом месте плиту положили, видите?
Это Московский проспект?
Нет, ниже Московский проспект. Это дворец бракосочетания, бункер вот здесь. И мы замкнули всю эту систему. Здесь, конечно, посмотрели, но не лезли. На большую глубину промоина образовалась.
Ну, сейчас через несколько теперь идем к двери.
Наталья Ивановна.
Именно этого музея, да, хозяин.
Музей был 68-го года.
Слушайте, а это вообще на камеры все похоже, а не на бункер.
Ну, то уж немцев надо спрашивать, на что похоже, когда они строили. Это как временное бомбоубежище они строили. За 2 месяца построили и переселили сюда со всем своим штабом.
Наспех сделан. Сделан за 41 день. 8 марта 45-го года командующий генерал Ляш приехал сюда и, по сути дела, стал управлять недолго.
Именно поверх времен. Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен.
Кёнигсберг. Апрель 1945 года. Штурм. Взятие, капитуляция немецкого гарнизона. После штурма города землянской группой войск Ивана Баграмяна и генерального сражения нашей армии на берегах реки Преги.
Именно поверх времен.
Вот спускаемся еще на десяток ступенек, проходим огромную металлическую дверь с замком, словно вот в подводной лодке с маркировкой. Так, фирма «Франц Шрёттер», железо и сталь, номер 33741.
Вот этот бункер, наш бункер, находился в старом Кёнигсберге на Параде Плац. Вот перед вами Парадный плац. Здесь находился Кёнигсбергский университет. В центре памятник прусскому королю Фридриху Вильгельму III. А дальше за памятником горящее здание. Вот там находился Кёнигсбергский оперный театр. Под памятником еще один бункер.
Это вот соседний, да?
Да, соседний бункер. А немецкий штаб состоял из 3 позиций. Вот здесь, в том бункере, где мы сейчас с вами находимся, это главный пункт управления. Небольшие помещения, это вход, выход, вот коридорчик и помещения вот эти небольшие.
Да, комнатки
это
такие.
Это главный пункт управления. В бункере напротив, под памятником, отдел соцобеспечения был. А в подвале университета был пункт связи. Вот там сидели эсэсовцы, держали связь с Берлином. По дну Балтийского моря шел кабель телефонный, мощнейшая аппаратура, радиоаппаратура стояла. А Берлин приказал умереть, но не сдаваться. Ни в коем случае город не сдавать. И 4 дня был штурм. И вечером 9 апреля, в последний день штурма, сюда приходят 3 наших советских парламентеров с предложением сложить оружие, прекратить боевые действия и капитулировать.
Пойдемте вот на парламентеров посмотрим.
Вот. Генерал-майор Яновский Петр Григорьевич.
Да, представим себе апрельский день. Ляшу докладывают, в войсках кончились боеприпасы, нет связи. Он принимает решение капитулировать. Посылает своего человека, он и по родственным связям, очень ему близкого офицера, посылает найти какой-нибудь штаб Красной Армии. Они приходят, и тот докладывает: сдаемся. И Яновский, еще 2 человека с ним.
Здесь он подполковник.
Подполковник, он тогда был подполковником. Они сквозь руины, сквозь убили бы 10 раз, приходят в бункер, там эсэсовцы на них, говорят: что такое? Вы пришли принимать нас капитуляцию, мы не капитулируем. И только там еле вывернулись из этой ситуации, потому что Ляша хотели сместить, и эсэсовцы взять власть в свои руки.
Наши парламентеры спустились сюда в бункер, прошли по коридору. Здесь встретили их немецкие офицеры, встретил генерал Ляш, провели в кабинет начальника штаба немецкого гарнизона. И там, в этом кабинете, состоялась первая встреча наших советских парламентеров и генерала Ляша, последнего немецкого коменданта города-крепости Кёнигсберг.
Официальная статистика, которая у нас сейчас есть в нашей официальной историографии, где-то говорят до 90 тысяч человек. Реальная ситуация гораздо скромнее, потому что по тем же документам, которые сегодня вводятся в оборот нашими историками военными, профессиональными, примерно там ситуация была такая, что тот же маршал Василевский приказал создать специальную комиссию по расследованию, сколько же всего сдалось. И он на этом документе написал: нас, по-моему, обманули. Да. Поэтому там, конечно, было все намного скромнее, но, тем не менее, очень важно было взять столицу Восточной Пруссии, символ, ведь основная часть немецких генералов, фельдмаршалов и сам дух военный – это Пруссия.
А
историк Сергей Рымбалович расскажет о русских архитекторах форта номер 5 и его взятии.
Удивительный памятник форт номер 5 имел пока только с левой стороны заросшую бурьяном территорию. И, к сожалению, он не привлекал взгляда. Все обращали внимание на подготовленную экспозицию, на центральный вход и, естественно, на внутренние помещения. Но когда мы произвели очистку от мусора, убрали дикорастущий кустарник, скосили траву, почистили помещение, взгляду посетителей предстало удивительное сооружение. Причем оно и раскрыло нам еще несколько тайн модернизации форта на протяжении всей его истории. Если внимательно посмотреть на верхнюю часть, мы увидим, что она значительно толще, чем такая же аналоговая часть правой части
городовой. Там секреты.
Нет, секреты, скорее всего, здесь. Раз здесь поднимали толщину. Видите, какая она здесь? Вон.
Ну да,
вот бордюрчик. Там бордюрчик сразу касается земли.
Но строили-то в 19 веке, это же наши говорят инженеры.
Да, великий Эдуард Иванович Татлебин, соратник и друг Александра II, императора Российской империи, генерал-инженер. Он принимал непосредственное участие в экспертизах проектов, в том числе и этого, одного из первых фортов Кёнигсберга. И отсюда уезжая, уже когда полную силу шло строительство этого форта, он получил заслуженную награду — высший орден Пруссии Красного Орла со всеми регалиями, ленточками, бантиками. Он был полным его кавалером за тот вклад, который внес в укрепление тогда дружества нас Пруссии и Кёнигсберга в частности.
Есть у вас фотографии, какие-то судьбы людей, которые брали этот форт?
Да, 15 героев Советского Союза.
Сколько часов-то здесь бой шел?
Бой шел полных двое суток. Но на сегодняшний день мы имеем удивительные, уникальные подтверждения того подвига, который совершили не только солдаты и младшие офицеры, но и командование всего фронтом. Это Василевский, его правая рука, тактик Иван Христофорович Баграмян и, конечно, командующий 43-й армией Белобородов. Это была такая забота о солдатах и младших офицерах. Прежде чем начать штурм этого форта, была проведена грандиозная артиллерийская подготовка. Их 15. 12 основных и 3 промежуточных.
Целое кольцо.
Да. И вот все было сделано так, что при штурме нашего форта были применены удивительные технические средства для того периода. Это и задымление, это и дымовые шашки, это и перенос взрывных ограждений, то есть минных полей, прямо на территорию этого форта для дальнейшего подрыва и проникновения в него с помощью тех же мин немецких минных полей. Особенно противотанковые были очень эффективны для проникновения вовнутрь этого форта. Двое суток шел бой, и потери были по тем временам, по сути дела, минимальными. Около 50 человек погибло при штурме этого форта на подступах к Орву и уже непосредственно в помещениях форта. Жалко людей, да, но фашистов погибло гораздо больше. И двое суток шла планомерная операция по захвату и принуждению к капитуляции этого гарнизона.
Именно поверх времен.
Мы видим с вами амбразуры, которые защищали форт с этой стороны. И между ними мы видим четко ниши для переборок.
Слушайте, вы правы были, что как в подводной лодке.
И если был момент, когда советские солдаты путем разрыва амбразуры врывались в помещение, они
можно
могли уничтожить
перекрыть
только расчет, пулеметный или минометный расчет, но не более. Им оставалось что делать? Подняться наверх и думать, прикуривая, как Вася Теркин, табачок, что делать дальше, потому что полностью было заблокировано все выходы и входы в этот форт.
Это вот форт номер 5. Представляете, это форт, который когда-то получил название, это вот, ну, один из 12, которые окружали Кёнигсберг. Вот этот форт номер 5 был построен в 1878 году и получил название «Король Фридрих Вильгельм III».
Тема фортов называлась «Ночная перина Кёнигсберга». То есть пока эти форты существуют, жители Кёнигсберга могут спать спокойно. Или «Ночная рубашка» еще вот тоже такая.
Это мне не Мария Теплышева. Я что хочу сказать, что по форме, по фронтону, где мы стоим перед входом, перед самым, это вот центральное сооружение, наверное.
Это центральная паттерна.
Паттерна – это вот
коридор
длинный. Там в темноту просто все уходит. А я хочу сказать, что вот это все само по себе – водный ров, ну, метров 20-то точно есть, и глубина 3,5 метра, ну, может быть, даже больше. Прикрывался мощным дотом, вот он сейчас разрушенный, и самое главное, что это само сооружение, это вот шестигранник, потому что отсюда не очень видно.
Вот в плане
можно посмотреть. Да. Кто был в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге, вот там примерно то же самое. А что сейчас здесь? Вот я понимаю, что он входил в полосу боевых действий 54-го стрелкового корпуса 43-й дивизии, которым командовал генерал-лейтенант Ксенофонтов. Вот этот форт, кстати говоря, во время прусской операции прикрывал дорогу Кёнигсберг-Раушен. Вот Раушен это...
Раушен это Светлогорск.
Да. Вот мы сейчас идем. Слушайте, какой же бой-то? Вот до сих пор, посмотрите, сколько лет прошло, такие дыры от снаряда все пробиты. Ну, здорово сделано.
Обратите внимание еще на толщину стен.
Метра полтора-два, да, есть.
И здесь, кстати, сейчас можно ходить, здесь все расчищено.
Маша, а вы когда первый раз сюда пришли, наверное, выглядело вот как здесь, да? Вот
да,
все,
да,
просто
все
потолок до потолка.
Битым кирпичом, и невозможно было многие помещения осмотреть. А сейчас, конечно, форт расчищен, и его очень интересно осматривать.
Ну, сейчас подробности будут.
Сергей,
да?
Рымбалович.
Просто мы стоим на пересечении дорог. Это все подземелье, вот прямо конца и края не видно, что налево, что направо. Здесь просто одни коридоры.
Казематы были, да, помещения. Вот у нас выставка «Памятники оборонительного зодчества». Тут и находки представлены. И вот идет...
Штурм
форта номер 5.
А посмотрите, ну это действительно вся страна была. Вот старший сержант Григорий Малыгин. Родился в 22-м году в деревне Суслово Липецкой области. Сидоров Иван. 11-й год. Деревня Никольская Липецкой области. Сержант Кондруцкий Алексей. 13-й год. Деревня Овсяниково Калужской области. Липецкий парень. Ну, лейтенант Мирза Джабиев. Азербайджанец. Младший лейтенант Ишмай Ишкинин. 14-й год. Деревня Ишимова, Башкирия, Мариец. Кого здесь только не было, кто только не работал. Здрасте, Леонид, очень приятно. Я смотрю с фонарем.
Да,
это
я
здесь?
Вам сделал, чтобы показать удивительные вещи, которые мы сейчас стараемся не просто осветить.
Показать, короче,
еще и найти ответ, для чего они были созданы и какое они имели значение во всем архитектурном комплексе.
Ну да, это же шестигранник, в принципе.
Да,
классический,
да. Но
я не зря сослался на нашу Петропавловскую крепость, там же тоже...
Значит, архитекторы, которые строили Петропавловскую, Кронштадтскую, Брестскую крепость, в зависимости от уровня родства, были русскими. Это русские архитекторы делали из России эти форты.
Вот эти?
Да,
наши?
Все 15 фортов, построенные в конце 19 века по итогам франко-прусской войны, когда в виде контрибуции им дали большие деньги и военнопленных. Они построили 15 этих фортов в одном кольце общей протяженностью круга 43 километра.
Ну вот мы когда вчера смотрели с Сергеем макет, это даже не верится, что не просто, вы знаете, вот бывает реконструированный макет, а это настоящий. В 45-м году наши военачальники стояли около этого макета, и прямо как на ладони все видно. И вот эти форты как раз прямо вот кругом таким они идут.
Совершенно верно. Еще очень было удачное решение, что один из фортов этого круга, 10-й, был взят в феврале 45-го года, практически без особых боевых действий. И он сохранился в идеале, и на нем проводились тренировки ударных групп и отрядов для успешного взятия всех фортов на основе вот деталей и загадок этого форта.
Слушайте, а что удивительно-то, вот на самом деле, вот как поворот истории, да, я имею в виду, строили русский архитектор этот форт, да, а да. Наши в 45-м году его брали.
И, к сожалению, наши же его разрушали на протяжении долгих лет без хозяйственного использования, сначала в хозяйственных целях, а потом и бесхозно.
Ну, в общем, давайте включайте фонарь.
Давайте сначала зайдем вот в это помещение. Мы были в том, то имеет уже неприглядный вид. Вот посмотрите, пожалуйста, вот на это состояние. Вы видите, полный кирпич, да?
Да, да, да.
Он,
это уже новое.
Нет, не новый.
Нет,
он,
это так сохранилось.
Именно в то время. Вы в том помещении видели отколы и, самое главное, изморозь и промерзшие насквозь.
А здесь нет.
А здесь нет ничего, потому что каким-то чудом это помещение каземата меньше всего прострадало при штурме и после штурма Кёнигсберга. И все полы кирпичи, которые я вам показал, служат той надежной защитой, создают тот надежный микроклимат, который был здесь, в каземате, где хранилось оружие. Порох отдельно, боевые головки отдельно, и микроклимат был зимой и летом одинаковый.
Так вот, я сейчас, мы вошли с вами, там холодно, здесь нет...
Какой бы ни был на улице температура, за счет того, что полностью весь отделочный кирпич полый сохранился, здесь совсем другая атмосфера.
Ну,
даже лампочки,
пещера,
которые горят, создают здесь тепло, ну, да, и комфорт. И вот я начал свой разговор о том, что мы интересуемся значением многих помещений, в том числе ходов или переходов. Вот вам один из переходов, который первоначально был понятен как воздушная подушка.
Ну да, потому что оттуда ветер сейчас даже дует.
Вот и ветер дует, да, там он открыт, поэтому он и дует. Но вначале мы решили, что это было для того, чтобы при разрывах больших боезарядов, бомб или снарядов создавалась воздушная анамортизация. Но когда мы увидели с той стороны навесы для мощной бронированной двери, значит, создавалось впечатление, что здесь могли быть для передвижения оперативного изменения дислокации солдат в этом форте. То есть не могли по узким коридорчикам пройти в любое другое помещение, не понеся особых потерь в живой силе.
А хитрые русские-то что настроили тут, да?
Да, они настроили, но единственная Брестская крепость немножечко уступает в похожести тем, что там в основном монолитные сооружения. Там 25 фортов, и почти все сделаны из монолитного бетона. Здесь же в основном
кирпич.
Кроме плавающих бетонных плит, находящихся на кровли этого форта.
Выходим. Вот сейчас вы даже услышите. Вот мы вышли, видите, здесь те же практически коридоры, да, вот такая же высота.
Да, да,
а смотрите, и звук другой, и звук воздух другой, все
да,
другое.
Да, да, да.
А там вот это вот как решетка какая-то, тоже ход дальше.
Да, там ходы, которые хорошо известны и понятны.
Закрыли, да?
Переходы между казематами закрыты для безопасности. И могу вам сказать с уверенностью, отвечая за свои слова, что за почти 70 лет после войны здесь пострадало и получило увечья, пожалуй, больше людей, чем при штурме Кенигсберга.
Мальчишки ползали.
Да, ежегодно, даже в наше время, здесь происходят чрезвычайные события. Не из-за того, что люди не отдают отчета в своих действиях, а, скорее всего, что наступило время кардинально изменить подход к этому памятнику, ограничить доступ в определенные места и заняться немедленной консервацией, которой сопутствует, естественно, укрепление и противоаварийные работы.
Вот сейчас мы вышли на улицу, но здесь со всех сторон это закрытые входы. Это, видимо, просто тоже внутренний какой-то вал ведь, наверное?
Да, это вал. Тыльная сторона форта. Под ним находятся горжевые помещения. Тут помещения казарм, лазареты, аптеки.
Это все внутри было,
кухня,
да?
Все там внутри.
Народ, здесь сейчас просто наверху деревья и отброшенные тут вот.
Да, ну это все деревья, потому что когда у немцев здесь были посады, они только были в размерах значительно меньше.
Ну, да.
Теперь выросли, и у них, естественно, гибель происходит.
Да, это, короче говоря, вот вход туда.
Это
да?
Вход высотой 1,20 м, ливневой канал, переходящий в ливневую систему, в ливневую канализацию. Вот на этой крышке в январе этого года в 11 часов дня, когда здесь проходила небольшая группа туристов, экскурсантов, ничего не видевших, наше видеонаблюдение показало шар в диаметре больше, чем 0,5 м, с явно выраженными чертами человеческого черепа.
Господи.
Глазницы, нос, челюсти, которая выходила с металлической части крышки.
Прямо вот
пустоты,
здесь вот.
Прямо вот здесь, на этой крышке, и покажем, чтобы вы не подумали. Конечно, у нас на мониторе это большой снимок.
Ну да.
Здесь вы увидите чуть поменьше.
Ну да, на мобилке. А это что вот
это
вход?
Это мы идем в сторону полукапонира. Это боевое укрепление форта своими амбразурами и бойницами, направленное в одну сторону. Напольный капонир в обе стороны, отражая нападение противника, а это только в одну сторону. И заходя в него, мы сразу видим принцип подводной лодки с мощными бронированными...
Это ворота были?
Да, не ворота, это
двери,
двери, мощные бронированные двери, которые затем страховались балками или дубовыми брусьями для герметичности и полной защиты от газовых атак.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
Совсем коротко, что успеем в оставшийся час. Вспомнив также несколько самых громких имен жителей бывшей столицы Восточной Пруссии, превратившейся в главный город из некогда небольшой прусской крепости Твангесте. От философа Иммануила Канта до писателя, художника-декоратора, дирижера и композитора Эрнста Амадеуса Гофмана, адвокатского сына. Заглянем в Королевский дворец 1255 года. Тут с 41 по 44 годы хранилась похищенная в царском селе янтарная комната. Увидим торпедный катер в честь моряков-балтийцев, участников операции по штурму Кёнигсберга, установленный в 1978 году. Увидим место археологических раскопок западного флигеля и замковой башни Королевского замка, сгоревшего в 1945 году и взорванного в 1967 году.
Народ, мы вот Примета сейчас времени. Стоим на месте старинного замка. Ну, как на месте? Остались, в общем-то, вот эти великолепные кладки. Действительно красиво. Кто был в Петергофе и заходил под фонтаны, под Большой дворец, вот это все примерно то же самое. Кладка вот это. Что нашли здесь, Маша?
Здесь нашли клад, который...
Настоящий.
Без преувеличения стал настоящей сенсацией. Это серебряная шкатулка с оккультными предметами. Плакетки, перстень, очень интересные предметы, покрытые надписями на иврите, на латыни, пентаграмма была.
Если пентаграмма, нашли очень... то это масоны.
Ну да, с этим связывают происхождение этого клада. Считается, что его начали собирать при герцоге Альбрехте. Он принадлежал королям Пруссии. И что любопытно, к нам приезжал профессор из Германии Дитер Хармининг. Он как раз специализируется на различных символах, знаков. Ну, конечно, было очень интересно, поскольку вот когда обнаружили этот предмет, стало понятно, что это действительно очень интересный предмет, но эти загадочные знаки сотрудникам музея не давали покоя. Что же все-таки...
Чего он сказал?
Вот, он сказал, что там в этом кладе был очень интересный медальон с изображением женщины, и он предположил, что этот медальон был создан придворным астрологом Екатерины Медичи, у которой долгое время не было детей, она не могла подарить Франции
так
наследника.
Медичи где и где Кёнигсберг?
Вот, да, это вот очень интересный момент, и, собственно говоря, этот медальон был призван решить эту проблему, и он решил эту проблему. И профессор сделал вывод, что это либо оригинальный предмет, либо его единственная сохранившаяся копия. Вообще это удивительно, вот плотно застроенный город.
Вот, пожалуйста, здесь был дом, в котором провел первые годы жизни немецкий писатель и композитор
Эрнст Теодор Амадей Гофман.
Третье имя-то?
Третье имя он взял в честь своего любимого композитора Моцарта.
Кстати говоря, сказочный Гофман, да, но что композитор, я даже не знал, честно признаться.
Да, Гофман был очень многосторонней личностью, и его знают не только как сказочника, как писателя, но и как композитора, и как театрального деятеля, и как художника.
В общем, все тут у вас многостаночники. А вот впереди, кстати говоря, кафедральный собор, откуда мы, собственно, с Машей шли. И там могила Канта. Сейчас мы идем к замку, с этого города начался. Что сейчас-то в этом замке?
Сейчас здесь находится филиал Калининградского историко-художественного музея. Смотровая площадка археологических раскопок Королевский замок. Сейчас это подвалы, которые законсервированы, и их можно осмотреть. Это тоже очень интересно.
Народ, сейчас мы зайдем в эти подвалы, а вот здесь забор, и дальше туда народ не пускает. Но вот мы перешли, и там такая дыра вниз. Кирпичи, конечно, все это в подвал, но это был подвал. И там подземный ход, да?
Да, совершенно
кто-нибудь
верно.
Кто-нибудь забирался туда, нет?
Да, мы туда забирались. И там, конечно, очень интересно. Этот ход где-то примерно длиной 30 метров, и направлен он в сторону Прегеля, в сторону реки Приголя. И, ну, по одной из версий, он ведет в сторону кафедрального собора, проходит
под рекой. Ну да, потому что вот он, кафедральный
очень
собор.
Такая интересная версия. Но,
надо,
конечно,
раскопать. Там дальше.
Нужно, да, раскопать дальше, но дальше...
Дорога.
Московский проспект, дорога.
Ну да. И за ним, кстати говоря, вот кафедральный собор. Ну, удивительно красивый.
Теперь о самом Иммануиле Канте. В 1804 году его похоронили с северной стороны кафедрального собора. Точная дата начала строительства на острове Кнайпхоф, ныне Канта, неизвестна, но говорят про 13 сентября 1333 года, когда собор был впервые упомянут в документах. Первоначально проект предполагал сооружение собора-крепости, однако гроссмейстер ордена Лютер Брауншвейгский не дал на то разрешение, сказав, что незачем строить вторую крепость всего лишь на расстоянии полета стрелы от орденского замка. До 1992 года на острове видны были лишь развалины с чудом уцелевшим остовом колокольни и стенами. Кафедральный собор, сначала католический, а затем лютеранский, в честь Иисуса и Девы Марии, в советское время спасло от разрушения только одно – могила Иммануила Канта. А в 1789 году тут побывал историк и писатель Николай Карамзин. Здешняя кафедральная церковь огромна, с великим примечанием рассматривала там древнее оружие, латы, самого благочестивого из марграфов брандербургских и храбрейшего из рыцарей своего времени. Где вы, думал я, где вы, мрачные веки, веки варварства и героизма? Бледные тени ваши ужасают робкое просвещение наших дней.
Именно поверх времен.